почти все у нас уже подключились, почти все филиалы на месте. Начну небольшую, так сказать, разминку в качестве прелюдии. Итак, смотрим на наш внешний сайт нового регистратора. Я еще раз обращаюсь, микрофоны выключите. Давайте не мешать друг другу. На наш внешний сайт нового регистратора вчера вечером мы получили из типографии тираж нашего нового номера выпуска «Корпоративные отношения на этапах инвестиционного процесса». 10 авторов, 11 статей, трое из головной организации, 7 человек из наших филиалов, 2 арбитражных управляющих из Екатеринбурга и из Москвы. Вот такой подбор, то, что мы здесь попытались сделать. Я считаю, что получилось. Предыдущий у нас был анонс 30 августа, вчера поднимали, или 31. И вот 18 декабря мы сделали второй номер. Просто здорово. С сегодняшнего дня в почтовую службу будут переданы те экземпляры, которые в соответствии с вашими заявками, которые вы отправляли Елене Зининой. Ну, кто не успел, значит, тому не требуется. Это первый момент. Следующий, мы будем делать их несколько вариантов на 2019 год. И об этом мы поговорим с вами 27 числа на обычной нашей ежегодном поздравлении для коллективов филиалов. Итак, а сегодня у нас корпоративная среда, сегодня у нас такая некая, скажем так, корпоративная среда, назовем ее, связано все с тем, что 11 числа во втором чтении, а 18 декабря в третьем чтении был принят закон Государственной Думы о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, в том числе и в закон о рынок ценных бумаг, и закон об акционерных обществах, и о несостоятельности банкротстве, и о государственной регистрации юридических лиц, и прочее. И там несколько иная конструкция вырастает, то, о чем нам Иван Сергеевич уже вкратце когда-то там сообщал штрихами, а сегодня мы дадим ему слово, чтобы он буквально осветил поглубже тот проект, который мы имеем на сегодняшний день, и будет он опубликован, как всегда, 31 декабря, как у нас это водится. Итак, Иван Сергеевич, вам слово.
Да, здравствуйте. Хочу рассказать, ну, так сказать, тезисно о законопроекте, который мы давно ждали, который уже, может быть, даже не надеялись получить, но, тем не менее, он был принят. И, кстати говоря, не так давно и Елена Игоревна Курицына, зам руководителя Центробанка, говорила о том, что ожидается принятие этого закона. Ну и действительно, после ее слов, которые были опубликованы, кстати, в вестнике Интерфакса, после ее слов действительно сдвинулось с мертвой точки принятие этого законопроекта, и быстро в двух чтениях прошло. И на сегодняшний день мы имеем уже практически на 100% готовый текст этих изменений. И изменения касаются не только закона об акционерных обществах, но и также основные изменения по закону о рынке ценных бумаг, но и ряд других тоже законов были изменены. Достаточно объемный документ на почти 200 страниц. Вот. И на основании пояснительной записки я подготовлю сегодняшний небольшой такой короткий доклад. Вы можете на диске X видеть и пояснительную записку, и текст законопроекта, который был принят в третьем чтении. Вот, то есть самостоятельно потом тоже можно будет познакомиться. Ну, естественно, пояснительная записка обычно подается к тексту в первом чтении, поэтому есть некоторые расхождения между содержанием пояснительной записки и текстом законопроекта. Но я акцентирую ваше внимание на тех положениях, которые пояснительной записки соответствует тексту закона, принятому в третьем чтении Государственной Думы. Ну, во-первых, надо сказать, что значит, данный проект федерального закона был принят в исполнении послания президента федеральному посланию 3 декабря 2015 года, в соответствии с которым необходимо было подготовить и представить предложение, направленное на упрощение и сокращение срока процедуры миссии. Но помимо сокращения и упрощения процедуры миссии, законопроектом предлагается изменения, направленные также на оптимизацию требований к раскрытию информации эмитентами ценных бумаг. Значит, предлагаемые законопроектом новеллы связаны прежде всего с упрощением сроков процедуры эмиссии и снятием лишних административных барьеров при осуществлении эмиссии, как говорится в пояснительной записке. Значит, в частности, сокращение сроков проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, связано с отменой обязательного утверждения советом директоров решения о выпуске и возможностью передать право подписи решения о выпуске полномочиям должностному лицу эмитента. Ну и кроме этого, немного сокращаются сроки рассмотрения документов самим Центробанком. То есть мы видим здесь такой диспозитивный подход. Можно будет и принимать решения, и подписывать решения о выпуске не только теми органами, которые мы привыкли, там, советом директоров и генеральным директором, но и другими уполномоченными органами, которые там, в том или ином, или уполномоченными должностными лицами, которые более компетентны, может быть, в той или иной организации.
Извините, Иван Сергеевич, чуть-чуть микрофон там, поправьте себе.
Законопроект также устанавливает, что документы для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных бумаг, программные облигации и отчет об итогах выпуска, а также изменения, вносимые в эти документы, могут представляться в Банк России или регистрирующую организацию в электронной форме. Здесь ключевые слова в электронной форме, то есть теперь можно будет всегда подавать документы, любые документы, связанные с эмиссией, в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе. Ну и, как вы поняли, еще очень важная здесь формулировка «или регистрирующая организация». Да, это как раз-таки регистратор, депозитарий или биржа. Ну, я чуть позднее об этом скажу. Законопроектом также предусмотрено освобождение эмитентов от обязанности предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг с возложением указанной обязанности на регистратора или депозитария. Ну и вот на третьей странице пояснительной записки, в первом абзаце, вот это ключевые для нас вещи, изменения предлагаются в части процедуры эмиссии акций непубличных акционерных обществ, подлежащих размещению при их учреждении. Ключевое для нас изменение. И далее говорит, что законопроект составляет возможность для дальнейшего регистрации иных выпусков акций непубличных акционерных обществ также регистратором. То есть не только при учреждении можно будет регистрировать выпуски, но и в перспективе как бы, закон оставляет возможность и для других иных выпусков акций непубличных акционерных обществ также передавать регистраторам. Ну, пока в законе этого нет, пока мы сможем регистрировать только выпуски акций непубличных акционерных обществ именно при учреждении. И данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. То есть у нас почти год будет для того, чтобы подготовиться, но и Банку России для того, чтобы принять свои подзаконные нормативно-правовые акты. Ну и кроме того, законопроект устанавливает новые правила регистрации выпусков акций при учреждении акционерного общества. Регистрация такого выпуска акций, как и при реорганизации, предлагается осуществлять предварительно до регистрации юридического лица. Благодаря этому решается проблема появления акционерных обществ, у которых отсутствует зарегистрированный в установленном порядке выпуски акций. Ну и законопроектом предлагает существенно изменить подход и принципы регулирования и раскрытия эмитентами информации. Второй блок изменений, очень важный.
Микрофон поправьте, извините, Бога ради.
Вот слышно, да?
Да-да-да, прерывается такой вот.
Значит, второй блок – это изменение подходов и принципов регулирования раскрытия эмитентами информации. В частности, предлагается существенно изменить подходы к проспекту ценных бумаг. Значит, закрепляется возможность установления Банком России различных требований к содержанию проспекта ценных бумаг в зависимости от вида категории ценных бумаг, вида основной деятельности эмитента, в зависимости от того, является ли эмитент субъектом малого и среднего бизнеса, раскрывает ли он информацию в форме межквартального отчета и сообщения существенных фактов. Ну и кроме содержания проспекта, такой дифференцированный подход к содержанию документов также будет применяться в отношении годового отчета и существенных фактов. То есть, я так полагаю, будет несколько вариантов составления этих документов. Вот, то есть перечень информации, которая будет обязательна к составлению того или иного документа, который я назвал, будет регулироваться в зависимости от тех критериев, которые вы видите в пояснительной записке. Ну и кроме того, законопроект предусматривает возможность составления кратких проспектов ценных бумаг в случае, если эмитент в соответствии с требованиями законодательства уже раскрывает межквартальный отчет и сообщение существенных фактов. То есть та информация, которая содержится в межквартальном отчете, она не будет подлежать обязательному публикованию в проспекте ценных бумаг, и таким образом будет сохранен баланс между интересами эмитента, сокращающего сроки и затрат на подготовку проспекта ценных бумаг, и интересами инвесторов, которые все-таки получат необходимую и объективную информацию о деятельности общества. Ну и также важно, что законопроект изменит подход к требованиям раскрытия информации в форме существенных фактов. Значит, в настоящее время закон о рынке ценных бумаг предусматривает обязательное раскрытие свыше 50 событий, которые в целях раскрытия информации рассматриваются в качестве существенных. Значит, теперь из законопроекта эта формулировка в целом убирается, то есть законопроект исключает перечень существенных фактов и закона о рынке ценных бумаг. И теперь требования к раскрытию информации в форме существенных фактов будет определяться исключительно нормативно-правовыми актами Банка России. Ну и еще один важный момент, на который хочу обратить внимание, это возможность выпуска облигаций без определения в решении о выпуске облигаций срока их погашения. Так называемые облигации без срока погашения.
О, отлично.
Да, и данные изменения вступят в силу уже со дня официального опубликования закона, то есть мы ждем это уже в январе. Значит, таким правом размещать такие облигации без срока погашения будут обладать только те эмитенты, облигации которых уже находятся в обращении в течение не менее 5 лет при условии отсутствия по таким облигациям случаев существенного нарушение условий исполнения обязательств. То есть, значит, это право будет у эмитентов, имеющих длительную положительную кредитную историю привлечения заемного капитала в виде облигаций. Вот. Ну, еще одно там требование будет. Организация сама по себе должна быть зарегистрирована не менее 5 лет. Значит, ну, на 6-м листе пояснительной записки подробно описывается, для чего это нужно, почему это важно и как
этим пользоваться. Батарейка села.
Алло, слышно меня?
Я говорю, батарейка села, что ли? Тут резко так упал голос.
Да, не знаю. Может, отследить что-то. Ну и хочется пару слов сказать о том, что не вошло в пояснительную записку. Но на чем стоит остановиться, это, во-первых, значит, в ряд законов, в том числе о банках и банковской деятельности, и в закон об раскрытии инсайдерской информации вносятся изменения, которые мы уже видели в постановлении правительства, они пересечены в эти законы. Это изменения, касающиеся права правительства принимать решения об ограничении обязанности осуществлять раскрытие информации, ну, в первом случае в отношении кредитных организаций, а в отношении инсайдерской информации, в отношении любых других субъектов раскрытия информации, которые такой информацией обладают. Ну, это связано, понятно, с международными санкциями, которые принимаются в отношении тех или иных организаций и физических лиц. Ну, и с даты вступления в силу изменений, то есть примерно с января, что поменяется в законе об акционерных обществах. Во-первых, будет уточнено содержание решения об учреждении акционерного общества, и помимо утверждение регистратора, которое там должно быть, также нужно будет указать, что утверждаются условия договора с регистратором. То есть добавить такую формулировку нужно будет. Ну и договор с регистратором может быть заключен до вступления в силу решения о регистрации юридического лица, но при этом будет заключаться либо всеми учредителями, то есть стороной заказчиком будут либо все учредители, либо лицо, указанное в договоре о создании, уполномоченное, скажем, лицо, и акционерное общество, как заказчик наших услуг регистраторских, становится стороной договора только после государственной регистрации общества. Вот. Ну, с точки зрения юридической техники, пока я не очень понимаю, как это будет выглядеть. Возможно, будем два договора заключать, ну, посмотрим. Второй момент – это появляются привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов. Такой новый вид привилегированных акций, по которым дивиденды могут выплачиваться первоочередно, то есть вне зависимости от того, какие еще виды ценных бумаг были выпущены эмитентом, даже если выпущены другие привилегированные акции, вот эти акции с преимуществом очередности получения дивидендов будут, соответственно, первыми получать доходы, часть доходов от деятельности общества.
Извините, а в каком размере установлен дивиденд? Он определен или как?
Ну, также это все будет по общим основаниям определяться уставом. Вот, соответственно, и этот вид привилегированных акций тоже должен быть отражен в уставе для того, чтобы им пользоваться.
И все это вступает в силу уже с 1 января 2019 года, так?
Ну, не знаю, будет ли с 1 января, зависит от того, когда президент подпишет. Возможно, не с 1 января, но в каких-то первых числах. Вот. И, значит, еще один важный момент. Появляется дополнительное основание права требовать выкупа акций по 75-й статье. Значит, такое право появляется в случае, если в непубличных акционерных обществах с числом акционеров свыше 500 принято решение об обращении в Центробанк с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия информации. Ну, там такая более сложная конструкция в статье 92.1. Это описано, можно посмотреть, но тем не менее вот такое право будет.
То есть, уважаемые коллеги, обращаю внимание, это в первую очередь на те акционерные общества, которые созданы в период приватизации по так называемому третьему варианту приватизации, через аренду пошли. И плюс к этому, это те непубличные общества, которые были созданы в результате реорганизации кооперативов, колхозов и так далее, и так далее. То есть вот это, где они могут быть, чтобы вы круг своих клиентов посмотрели и посмотрели, где 75-я статья еще дополнительное основание может быть. Пожалуйста, да. Дальше.
Ну и последний момент, на который здесь прошу внимания, это в новой редакции будет действовать статья 92.2. Это о праве правительства изменять, скажем, ограничить обязанность общества к раскрытию информации, подлежащее раскрытию, если до настоящего времени по этой статье можно было ограничивать обязанность в раскрытии информации по сделкам исключительно, то теперь правительство получит возможность ограничивать обязанность по раскрытию любой информации, не только по сделкам, но и также понятно, что это связано с международными санкциями. Вот. Ну, наверное, коротко это все. Будем подробнее смотреть уже после принятия закона.
Если это коротко, тут, конечно, это коротко.
Да.
200 страниц текста изменений, то это действительно коротко.
Невероятно будет, да, Иван Сергеевич, отдельным семинаром это изучать.
Да. То есть мы понимаем, что мы вступаем в Новый год уже в новый, в измененной, модифицированной правовой конструкции, связанной с законодательством и о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Далее. Сегодня у нас, конечно, завершающее в 2018 году заседание нашей корпоративной среды. И по просьбам трудящихся, мы вернулись к вопросу о замещении активов должника. Это не просто так появилась эта тема у нас, внесена была в расписание нашей работы. Еще раз повторяю, на сегодняшний день, вот пока в законе о несостоятельности банкротства записано, что замещение активов должника оформляется в виде открытого акционерного общества. Понятно, что это противоречит Гражданскому кодексу, но тот опыт, который мы имеем, показывает, что создаем непубличное общество, то есть открыто убираем и акционерное общество оставляем. В предполагаемых тех редакциях, которые ходят по интернету, новых редакциях закона о банкротстве, записано о том, что будет создаваться хозяйственное общество. Хозяйственное общество, то есть может быть и долевое, с долевой собственностью, хозяйственным обществом является и кооператив, хозяйственным обществом является акционерное общество и так далее. Что выберут кредиторы? Поэтому надо отделить одно от другого замещение активов должника от персонально от акционерного общества. И мы здесь можем с эмитентами вместе отработать вариант. Первое, это замещение активов должника. Второе, это если потребуется, о чем сегодня Наталья Константиновна будет рассказывать нам, это выпуск акций. Третий вариант, если потребуется, это оформление в виде долевой собственности, в виде ООО. Если потребуется, как уникальный случай, в виде даже кооператива какого-то, неделимого фонда и так далее. То есть вот мы разными вариациями должны быть готовы. Но, смотрите, почему еще один момент. Самое главное, самое интересное, что статистика свидетельствует об уменьшении количества решений, принимаемых арбитражными судами, о ликвидации и конкурсном производстве на действующих предприятиях. То есть, к счастью, вот этот вал банкротств, крушив всех в нашей экономике, он, мне кажется, уже пошел на спад. И естественным замещением вот этого банкротства в виде конкурсного производства, крушив всего, является как раз именно замещение активов, не раздробление производственного цикла и производственного процесса, а сохранение его в новой организационно-правовой форме. Вот о чем речь идет о замещении активов и к чему мы должны быть готовы в новых реалиях в 2019 году. Я немножко затянул. Наталья Константиновна, вам слово, пожалуйста. Презентация на диске X, слайд номер 2. Наталья Константиновна, уже все готово. Время, да, у нас просто ограничено.
Ой.
Да.
Где она?
Давайте я вам помогу. Вы будете называть слайд, а я вам помогу.
А я так не смогу, потому что я без этого сам не распечатала.
А, вы
только текст? Я не пойму, да, как листать.
Ну, мышкой. Вот, и
вот, все.
Да.
Да, добрый день, извините. Заминочка техническая. Замещение активов. Казалось, что вроде как уже целый год мы про замещение активов всем рассказываем, а оказалось, еще остались люди, кому это интересно.
Задают вопросы.
И задают вопросы. Ну, кстати, да, у нас у самих возник за этот год целый ряд уточнений и различных нюансов с связанных с осуществлением этой процедуры, учитывая, что мы еще и конституционные услуги оказываем в части корпоративных процедур при замещении активов. И интересные вопросы поступали, интересный опыт приобрели за, вот, собственно говоря, за последнее время. Ну, в двух словах, замещение активов – это как мера по восстановлению платежеспособности должника, заключается в следующих действиях. На базе имущества должника создается одно или несколько пока еще акционерных обществ. Одно или несколько акционерных обществ, это зависит от того, состава того имущества, которое передается в оплату уставного капитала этих обществ. В оплату уставного капитала передается имущество, предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, если это один вид деятельности, то одно акционерное общество, если несколько, значит несколько. Акции вот этого вновь созданного акционерного общества или нескольких обществ продаются, включаются в состав имущества должника и продаются на конкурсе или на открытых, на у организатора торговли продаются акции с целью погашения долгов основного общества должника, который является единственным учредителем вновь созданного общества. За погашение его долгов перед кредиторами.
То есть, когда кредиторы принимают решение о создании общества, они понимают, что вместо того, чтобы продавать теплотрассу, автомобили, станки, оборудование и так далее, они будут продавать ценные бумаги.
Да.
Понятно.
Да. Есть как раз вообще в этой процедуре, вот мы когда были на форуме арбитражных управляющих, как раз и услышали об этом, что вся заключается, как бы все нюансы заключающиеся в том, что не особо, как скажем, популярностью пользуется вот эта форма замещения активов, как раз из-за того, что, во-первых, очень много спорных вопросов по поводу оценки имущества. И считается, и сами кредиторы считают, что оценка вот имущества как имущественного комплекса для создания и для передачи в уставный капитал других обществ, это как бы дешевле происходит, чем продажа отдельно имущества поштучно, что называется. Хотя на самом деле это не так. И очень много споров и очень много возникает судебных разбирательств. Кредиторы оспаривают оценку имущества. Вот. И возник у нас как раз такой еще нюанс. Прежде чем приступать к процедуре замещения активов арбитражному управляющему, неплохо было бы получить экономическое обоснование этой процедуры замещения активов. Причем вот это вот экономическое обоснование, его неплохо было бы получать в какой-то специализированной организации. Делать не самому арбитражному управляющему, а для того, чтобы это был подготовлен такой серьезный документ с расчетами. Его можно будет представлять и в судебных, при судебных разбирательствах в качестве доказательства обоснованности самой процедуры, обоснованности стоимости, собственно говоря, этого имущество. В общем, вот наличие такого документа при начале процедуры замещения активов было бы очень хорошо. Ну и, соответственно, компетенция у тех людей, кто будет составлять вот это обоснование, должна быть вот такая достаточно высокая. Да-да.
Да. Коллеги, тут Анатолий Константин попросил слово. Когда 12 ноября 2018 года мы имели честь представить доклад о замещении активов Департаменту по работе с проблемными активами Сберегательного банка России, там как раз вот этот вопрос первый и встал. И те акулы, которые представляют интересы главного кредитора, а именно Сбербанка в компаниях банкротных, Вот, они обращали внимание вот именно на это экономическое обоснование. Если вам арбитражный управляющий обращается, давайте заместим активы, и не представил экономического обоснования, добрый совет, не связывайтесь. Просто-напросто. Потому что это будет оспоримое со всех сторон, погрязните в судах, и никакого результата не получите. Извините.
Ну да, чем, собственно говоря, вот только что уже на практике мы и столкнулись. Провели замещение активов, создали общество, все хорошо, вроде бы и все нормально, но кредитор судился по оценке, по оценочной стоимости имущества, и пока что в первой инстанции получил решение о признании оценки недействительной и недействительном решении собрания кредиторов по...
Да. Это вот по Крыму, да?
Да, по Крыму.
Ой, ну можно клятву на свои 5 копеек ставит, а?
Конечно.
Ну, потому что я знаю, о чем...
Директор Омского филиала, да.
Да, да, конечно, кто не знает еще, директор Омского филиала по-прежнему. Так, вот, Александр Дмитриевич, по поводу того, что не ввязывайтесь в это дело, я вот с вами вообще поспорю, потому что нам-то чем это плохо? Вы сделали один выпуск, да, денежку получили, сейчас будет решение суда о том, что сделать переоценку, то есть увеличить уставный капитал этих обществ. Ребята, мы делаем еще один доп. Выпуск, вы опять денежку получаете, и пусть они судятся там до да, Марковкиного загорения. Нам-то эти деньги только капают. Ребята, вообще не бойтесь вот ввязываться в эти дела. Не так страшен, как говорится, вот этот реестр кредиторов, как это, как можно себе представить
изначально. Реестр кредиторов, это реестр,
да. Вы знаете, да. Я хочу сказать, что вот ради той вишенки на торте, да, за которую получаем мы очень приличные деньги при продаже вот этого пакета, и знаете, я с удовольствием продам пакет там 100 миллионов, 200 миллионов рублей. А кому плохо? Я вот и будем дальше делать им доп. Выпуски. Так что не пугайте, Александр Дмитриевич. Берите всех, кто что да, идет в да. выпуск.
Ольга Андреевна, каждый говорящий должен быть услышан.
Да.
У нас принцип такой, да.
Да, спасибо.
Продолжаем, да, Наталья Константиновна.
Да, 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 простите.
Ну, да, смысл, правда, немножко не в этом был. Мы хотим немножко больше консультационную услугу оказать, чем только в рамках регистрации выпуска, потому что все-таки хочется немножко помочь этим обществам. Как какой-то большей консультационной составляющей, чем просто зарегистрировать выпуск для вот этих создаваемых обществ. А и тут вот возник сразу еще один как бы нюанс, о котором, ну, не то чтобы не знали, не то чтобы не как бы не на самом деле до сих пор еще им никто не пользуется. И более того, никто не хочет пользоваться. Все-таки при замещении активов необходимо соблюдение антимонопольного законодательства, и при превышении тех норм, которые установлены, ну, здесь нету, да, пока мы не меняли презентацию, поэтому это такие добавления, необходимо получить согласование или предварительное согласие, или все-таки последующее уведомление, потому что возможен вопрос и решение через последующее уведомление антимонопольного органа в соответствии с законом о защите конкуренции. Вот. Ну, там, собственно говоря, границы такие, если уставный капитал создавал, ну, если стоимость имущества, вносимого в уставный капитал создаваемого общества, будет более 7 миллиардов рублей, или же если суммарная выручка ну, с этих компаний, которые участвуют в создании, будет превышать, по-моему, 10 миллиардов. Да, за последний календарный год превышает 10 миллиардов рублей. И все-таки это согласование нужно. Правда, тоже спрашивали у арбитражных управляющих, кто проводил когда-то замещение активов. Все говорят так, надо, но не делаем. И мы сами еще ни разу не делали. У нас сейчас есть в работе замещение активов одного из обществ, и вроде как им нужно будет получать вот это вот предварительное согласие ФАСа, но не хотят. Решили идти все-таки через нарушение и не получать такое согласование.
Когда захотят, у нас Вячеслав Николаевич Уколов в Самарском филиале, он уже готов
Мы с ним и обсудили, и решили, что нужно, да, но вот уговорить пока клиента не можем. Он говорит, все понял, говорит, согласен, что нужно, но не хочу.
Понятно.
Не будем. Так, ну, значит, пойдем дальше. А дальше, собственно говоря, вопрос оценки имущества. То, с чего начали, ну, как бы продолжаем. Для того, чтобы внести в уставный капитал создаваемого общества имущество, его стоимость должна быть определена, его рыночная стоимость, и эта рыночная стоимость определяется оценщиком, которого привлекает арбитражный управляющий, и, собственно говоря, оплачивает услуги этого оценщика за счет средств компании-должника. Здесь при оценке нужно обратить внимание на наличие и отсутствие НДС при оценке. Хорошо, чтобы это была оценка специальная именно для цели внесения имущества в уставный капитал создаваемого общества. Если четко поставленная перед оценщиком задача оценить имущество для внесения в уставный капитал, оценщики знают прекрасно, и они НДС в стоимость не включают и, собственно говоря, ее не указывают. Если вдруг пользуется отчетом оценщика, тот, который был просто оценен на имущество для продажи, там в составе оценки может быть наличие НДС. И здесь нужно будет понимать, значит, пользоваться таким отчетом можно, но только для того, чтобы представить собранию кредиторов стоимость этого имущества и определение уставного капитала создаваемого общества, придется вычленять НДС. НДС не подлежит включению в уставный капитал, он включен быть не может. И, соответственно, нужно будет тогда делать перечень имущества, определять стоимость, исключать вот этот НДС, если он фигурировал в отчете. Ну, в общем, очень внимательно относиться. И более того, к отчету вообще нужно очень внимательно относиться, потому что у нас на сегодняшний день Центробанк не просто его смотрит, проверяет там на соответствие, его пересчитывают. То есть там существуют в Центробанке специальные службы, которые берут отчет и все пересчитывают и проверяют оценщика. Если что-то вдруг, не дай бог, не понравится, еще оценщик получает жалобу в свое ТРО по поводу каких-то замечаний по отчету. Дальше, соответственно, решение о замещении активов принимается либо собранием кредиторов, либо комитетом кредиторов. С условием, что за принятие такого решения должны проголосовать те кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества. Внимание особо должно быть обращено к протоколам вот этих вот собраний кредиторов или комитета кредиторов, потому что в протоколе должна быть содержаться обязательная информация о, во-первых, наличии в реестре кредиторов, залоговых кредиторов, и о том, как они голосовали по вопросу о замещении активов. Собрание кредиторов принимает решение о создании одного или нескольких акционерных обществ, об определении состава имущества, передаваемого в уставный капитал, о стоимости этого имущества, об определении уставного капитала создаваемого общества или создаваемых обществ. Так. Единственным учредителем, ну, затем акционером, соответственно, может являться только сам должник, участник каких-либо третьих лиц в составе создаваемого общества при замещении активов не допускается. размер уставного капитала каждого создаваемого общества должен быть четко равен стоимости имущества, которое определено в отчете оценщика. Здесь не допускается никакое округление стоимости, здесь должно быть четкое. То есть, если закон о банкротстве говорит, что уставный капитал равен стоимости имущества, то, собственно говоря, со всеми копейками и со всеми запятыми, как будет посчитана стоимость имущества, такой же будет уставный капитал создаваемого общества. Так. Состав имущества могут быть переданы все имущество, предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности. Это земельные участки, здания, строения, ну и все что угодно, всякие права, лицензии. И здесь вот, ну, как раз тоже есть уточнение такое. Лицензии и специальные права только те, которые можно передать, потому что существует ряд лицензий, ну, те, которые выдаются различными органами, которые не подлежат передаче третьим лицам. Тут просто тоже нужно оценивать еще до проведения процедуры замещения, может быть передана эта лицензия третьему лицу или нет. Если может, то она включается, собственно говоря, в состав имущества.
Уважаемые коллеги, это слайд номер 6 был. Да.
Так, ну, про оценку уже сказала. Социальные гарантии при замещении активов. Это слайд 8. Все трудовые договоры трудового коллектива, который был у компании-должника, они сохраняют свою силу. И все права и обязанности работодателя переходят от компании-должника к вновь создаваемому акционерному обществу. Здесь возможен нюанс на этапе, если общество находится на этапе конкурсного управления, там со стороны конкурсного управляющего возможно злоупотребление, которое связано с тем, что конкурсный управляющий имеет право освобождать от должности и увольнять людей. И зачастую, опять же, ну это я просто слышала, ко мне с этим вопросом подходили на форуме. Да, в тот момент, пока принимается решение по замещению активов, конкурсный управляющий сокращает работников в самой компании-должнике, а потом уже, когда создается новое общество, туда уже, собственно говоря, или переводится маленькая часть работников, или вообще без работников создается общество. Но на самом деле это даже судами расценивается как злоупотребление со стороны конкурсных управляющих. Поэтому, ну, так.
Что, вместе с оборудованием людей передавать, продавать или как там, купчую писать?
Ну, как, да, общество-то вместе с людьми, с работниками, конечно, потому что их трудовые отношения должны сохраниться.
А почему так
трактует закон о банкротстве, потому что он устанавливает сохранение трудовых отношений. Социальные гарантии, которые предоставляются трудовому коллективу компании должника основной. Они должны быть предоставлены по закону. Что касается залога при замещении активов, как я уже сказала.
Слайд 9.
Слайд 9, да. Значит, залоговые кредиторы обязательно должны принимать участие в решении о замещении активов, должны голосовать за это решение. При замещении активов залог не прекращается, а меняется просто предмет залога. То есть вместо того имущества, которое было заложено, на стоимость этого имущества будут заложены акции вновь созданного общества, они будут обременяться залогом.
Подождите, это как получается, общество разместило ценные бумаги и тут же обременяет их?
Да.
То есть даже до продажи?
До продажи.
То есть на эмиссионном счете или какая-то? Где они будут находиться?
Нет, ну, во-первых, не на эмиссионном счете, а на счете у нас при учреждении акции сразу размещены в дату размещения, в дату регистрации юрлица. И при размещении, при списании с эмиссионного счета на счет владельца, тут же должно быть наложено обременение в виде залога на то количество акций общества, которое соответствует стоимости заложенного имущества.
А залогодателем кто будет? Тот, кто и был...
Так же, как и было в компании-должнике. Залогодержателем останется тот, кто был залогодержателем.
Так. Вот. А залогодателем новое общество?
Новое общество. Должник. Компания должник.
Должник.
Да, ну, как и акционер. Да.
Ольга Андреевна.
Да.
У вас было в практике такое?
Да,
чтобы сразу одновременно открывали эмиссионный счет, лицевой счет владельца, то есть должника, и тут же счета залогодержателей.
Да, это в теории, да, так и должно быть. Во всяком случае, вот при создании вот этих 5 компаний, которые вот у нас, да, там сразу в протоколе создания, да, указано, что залогодержатель. Но, к сожалению, он сам-то не шибко расторопный, поэтому сразу документы не дал. Но в идеале, конечно, во-первых, при создании акции обременяются по неполной оплате, да, до тех пор, пока там не будет внесено все имущество в уставный капитал и переписано на этого... на собственника. И если залога, есть же там кредиторы с требованиями, обремененными залогом, то есть они должны тоже в реестр вноситься так. Да?
Все, хорошо,
так,
спасибо.
Что есть такая тема. Угу.
Да, Наталья Константиновна, дальше. Итак, слайд 10.
Значит, акции создаваемого общества, собственно говоря, для чего проводилась вся процедура, создавались эти общества, для того, чтобы вот этот пакет акций, ну, пока никаких изменений не вносят, наверное, и не унесут, акции продаются единым пакетом, развивать пакет нельзя. Единым пакетом эти акции либо включаются в состав имущества должника и продаются на конкурсе, которые организовывают арбитражные управляющие. Ну, второй вариант, они могут быть проданы на организованном рынке ценных бумаг, но, мне кажется, таким способом вообще никто на сегодняшний день еще пока не пользовался. На биржу никто не выставлял эти.
Давайте
пакеты.
Точнее, скажем, у нас нет информации, что кто-то
пользовался. Ну, да, по крайней мере, нет. Ну, у нас вообще, да, статистики на сегодняшний день даже не существует по проведению.
Можно добавлю?
Да.
Итак, коллеги, по слайду номер 10. По слайду 10. Читаем. Продажи на открытых торгах акций созданного общества и так далее. Смотрим. Открытых торгах. Открытых торгах. Это не есть, нет знака равенства с публичным акционерным обществом.
Нет, это другое.
То есть здесь открытые торги, акции, продаваемые на открытых торгах, это означает, что они продаются в рамках специального законодательства. Не законодательства о рынке ценных бумаг, а в рамках специального законодательства о банкротстве. Поэтому вот если вам начинают говорить, что давайте мы создадим публичное акционерное общество и начнем это проводить, то не получится. Опыт есть такой в Ямало-Ненецком округе, когда отрабатывали в обратную сторону, и Уральское главное управление ЦБ выступало с иском о ликвидации такого акционерного общества, публичного акционерного общества, созданного в порядке замещения активов. Вот это я хотел обратить внимание. Пожалуйста. Слайд 11.
Устав создаваемого акционерного общества утверждается решением собрания кредиторов или комитета кредиторов. И по уставу, тут вот мы совсем недавно, нас попросил клиент, сначала даже не сразу поняли, чего он хочет, а потом, собственно говоря, приняли его точку зрения. Тем более, если мы оказываем услуги по замещению активов, и если мы готовим документы для компании и для, ну, вот, создаваемых этих обществ, Желательно в уставе для компаний, которые создаются при размещении активов, предусматривать вот какие ограничения. Так как эти компании создаются и с определенными условиями, и распоряжение имуществом этой компании невозможно, кроме как вот только продажи акций для погашения должников единственного акционера, то есть компании, которая создавала это акционерное общество. И чтобы не было злоупотребления со стороны единоличного исполнительного органа, а единоличный исполнительный орган, как дальше написано, это по умолчанию либо сам арбитражный управляющий, но это может быть и не он, это может быть и какое-то другое лицо, которое назначено собранием кредиторов, собрание кредиторов определяет единоличный исполнительный орган. В уставе желательно было бы ограничивать единоличный исполнительный орган в совершении сделок с имуществом. Такие ограничения можно совершенно спокойно внести в его компетенцию, что, ну вот мы в частности вносили, мы ограничивали, что он никакие сделки без решения собрания акционеров не может осуществлять.
Собрание акционеров – это собрание кредиторов.
Собрание акционеров – это единственный акционер на самом деле. Но единственный акционер.
Да,
это должник, да. Ну, потому что по-другому не напишешь в уставе. Но есть еще нюансы, потому что кредиторы хотят видеть какую-то отчетность от этого единоличного исполнительного органа перед собой. Они хотят еще как-то там его немножечко где-то напрячь там какими-то там, не знаю, отчетами, какими-нибудь вопросами. Вот это вот все в устав включать это нелогично, поскольку с этим уставом потом жить той компании, которая приобретет акции, а вот трудовым контрактом, который заключается с директором, вполне себе возможно еще наложить какие-то ограничения на директора, какую-то ответственность наложить на него, вот за если вдруг произойдет какая-то продажа имущества без ведома.
Давайте попробуем смоделировать. То есть если налоговая является основным кредитором у должника, естественно, представитель налогового, он же государственный служащий, он несет ответственность по своей служебной лестнице, линии за те решения, которые он за какие голосует. И, соответственно, куда ушли активы в замещаемое общество, налоговый инспектор, скажем так, обязан отчитаться перед вышестоящими органами, как распределились госимуществом, государственным имуществом. Долги эти, это государственное имущество, фактически, да, стало. И тем самым, такие, как налоговый инспектор, они желают получить все подробности от нового общества о хозяйственной деятельности, как идет распоряжение тем самым квазигосударственным имуществом. Так я понимаю? Спасибо.
Вот. Ну и неплохо было, так как органы управления, они определяются уставом создаваемого общества, то неплохо было бы предусмотреть еще и коллегиальный исполнительный орган в составе вот этого создаваемого общества. Потому что, опять же, с точки зрения ограничения каких-то действий единоличного исполнительного органа, с точки зрения контроля за его действиями, можно было бы создать вот наблюдательный совет или совет директоров, который бы контролировал и, как-то, в общем, ограничивал деятельность директора до того момента, пока не будет продан пакет акций. И пока не произойдут расчеты с кредиторами. Ну, а дальше 12-й слайд, это, собственно говоря, итог вот этой всей как бы процедуры самой, если прошла сама процедура замещения активов, акции продали, получили денежные средства, которые необходимо использовать для погашения требований кредиторов. Если денежных средств достаточно для погашения кредиторов, это идеальный вариант, рассчитались со всеми кредиторами и существует общество новое, свежее, с хорошим имуществом, которое освобождено от долгов, и все нормально. Единственное, что старое общество, должник, продолжает действовать, у него нет имущества, у него нет трудового коллектива, у него нет работников, но его деятельность автоматически не прекращается. Оно остается до юра действующим обществом, не ликвидированным, значит, его надо либо принимать решение о ликвидации, ну, либо, может, оно будет дальше существовать. Вот. Если денежных средств недостаточно, то, собственно говоря, по порядку погашения задолженности производится пропорциональное погашение всех требований кредиторов. Ну, с кем рассчитали, с кем мы рассчитали.
Все?
Да, собственно говоря.
Вот то есть получается, что... Ольга Андреевна, что в сухом остатке остается у регистратора после замещения активов?
Ой, в сухом остатке остается самое вкусное, вишенка на торте, денежки, которые нам заплатят за перерегистрацию пакета. Так что...
Предпродажа, так я понимаю?
Конечно, это есть цель, к чему стремиться. Вот, то есть, вот у нас в этом году уже была такая сделочка, очень даже хорошо и душевно.
Так, то есть смотрим, коллеги, на слайд номер 13, следующий 14... 15, да. То есть вот, начиная с 13 слайда, давайте поднимем чуть-чуть. Да, 13 слайд. Это то самое АО Дорожненское, с чего все началось. Вся наша процедура замещения активов в Якутске. Это на трассе Якутск-Магадан, к трассе Колыма, был продан каменный карьер. Вернее, карьер по добыче песка для этих самых. Дорожно-эксплуатационного предприятия. Вот в результате замещения активов было создано, это мы чем и занимались. С этого начали процедуру. То есть, я к тому, что вишенка на торте, о которой тут Ольга Андреевна говорит, да, оно уже прошло и через Дорожненское, и реализованное имущество, и реализован пакет акций. Это новые собственники появились. И, между прочим, последнее, что хочу сказать, это то, что последствием нашей встречи в Сбербанке было то, что арбитражный управляющий, занимавшийся созданием АО «Дорожненское», он по просьбе Сбербанка, мы его направили в Сбербанк, чтобы он поделился опытом, как переписывать лицензии и так далее, как осуществить реально процедуру замещения активов, поскольку в Сбербанке в департаменте по работе с проблемными активами такого опыта не было. На той ноте мы сегодня завершаем. Еще, учитывая, коллеги, а теперь за скобками, учитывая, что у нас сегодня завершающее заседание корпоративной среды, уже который год подряд мы традиционно на диске X в разделе «Корпоративная среда» размещаем все фото 28 наших подразделений, которые принимали участие в сегодняшнем заседании корпоративной среды. Это будет наш новогодний корпоративный альбом. Надеюсь, что сегодня мы все увидим фотографии. Светлана Геннадьевна их будет беречь и охранять, чтобы их случайно там робот не стер. Так что будем смотреть друг на друга. Итак, файл фотографии размещаете и переименовываете этот файл с наименованием филиала. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.